Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Штаммы нового гриппа поступят в 4 научные лаборатории для изучения свойств вируса и его чувствительности к лекарствам российского производства. Число официально подтвержденных случаев опасного гриппа в мире превысило 2000, сообщила накануне Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, вспышки болезни произошли в 23 странах. 42 человека умерли в Мексике, двое в США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В Европе сегодня отмечают День Победы над гитлеровской Германией. Ситуация в Грузии. Итоги визита Сергея Лаврова в Вашингтон. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Переходим к первой мемориальной исторической теме. Сегодняшний день, 8 мая, в Европе отмечается как день окончания Второй мировой войны на континенте и капитуляции гитлеровской Германии. Помимо мемориальных мероприятий, в самой Германии в этом году в очередной раз обострилась дискуссия о наказании оставшихся в живых нацистских преступников. Немецкой прокуратуре не удалось пока добиться выдачи проживающего в США Джона Демьянюка, бывшего гражданина СССР, а затем гражданина США, ныне лица без гражданства, который служил во время войны в охране нескольких нацистских концлагерей и обвиняется в соучастии в убийстве 29 тысяч евреев в концлагере Собибор, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Юридическая борьба Демьянюка против выдачи его в Германию продолжается уже почти полгода. В марте его чуть было даже уже не отправили в Мюнхен. Говорит директор существующего уже более 50 лет Центра по раскрытию преступлений национал-социалистов в Людвигсбурге, прокурор Курт Шрим. Да, биологические часы тикают, мы это знаем и пытаемся как можем угнаться за временем. Расследуемых дел, конечно, становится все меньше, но как раз дело Демьянюка, которое мы закончили и представили обвинению в начале ноября 2008 года, говорит о том, что наши усилия еще могут пока приводить к успеху. Мы должны, конечно, считаться с тем, что ему 89 лет, нельзя поэтому ничего уверенно прогнозировать в состоянии его здоровья, но в собранных доказательствах я уверен, и поэтому не теряю оптимизма относительно возможного процесса. Главный следователь, который вел дело Демьянюка, Томас Вальтер, собирается на пенсию и хотел бы, конечно, увидеть героя своего последнего расследования на скамье подсудимых. Он говорит о нацистских концлагерях. На этих конвейерах смерти можно было оказаться на любой позиции. Можно было стоять на входе и выгонять людей из вагонов, можно было стоять в конце и загонять людей в газовые камеры. Но каждый, кто там был, участвовал в уничтожении людей. Вопрос, какой смысл судить старых людей, часто уже сидящих в инвалидных колясках, такой вопрос задают многие. Но то, что происходило тогда, было просто слишком чудовищным, чтобы сказать сегодня, мы прекращаем преследование, так как прошло слишком много времени. Лично Демьянюку Томас Вальтер искренне желает здоровья. Он говорит: «Конечно, для меня очень важно, чтобы он был доставлен в Германию в хорошем состоянии, способный участвовать в судебном процессе, и поэтому для меня его здоровье сейчас в самом позитивном смысле слова чрезвычайно важно». В Германии, где и в последние годы на скамью подсудимых, хотя и редко, но попадали нацистские преступники уже преклонного возраста, которые потом доживали свои дни в тюрьме, было, тем не менее, немало ушедших от ответственности и не без помощи правительственных структур самой ФРГ, особенно в годы правления Аденауэра. В окружении самого первого канцлера было немало бывших нацистов, в частности юрист Ханс Глобке, один из разработчиков нацистских расовых законов. А бывший нацистский пропагандист и дипломат Курт Георг Киссингер даже смог стать канцлером ФРГ. И в ГДР нашли убежище многие нацисты, в частности, многие бывшие гестаповцы, которые оказались в структурах ГДРовской тайной полиции Штази. В первые послевоенные годы в обоих германских государствах была нужда в специалистах, поэтому и там на нацистское прошлое многих людей смотрели сквозь пальцы. ФРГ, правда, соблюдался официальный запрет на профессии для эсэсовцев и членов партии Гитлера. В результате многие бывшие нацисты сумели сделать в ФРГ новые или продолжить старые карьеры, как это было, например, с профессиональными дипломатами, служившими режиму Гитлера и продолжавшими свою деятельность в ФРГ. Вокруг же настоящих нацистских преступников, в течение многих послевоенных десятилетий в обществе ФРГ шла тихая война между легализовавшимися бывшими нацистами и антифашистами, прежде всего в прокуратуре. Укрывательство бывших нацистов ярко видно на истории Адольфа Эйхмана, организатора Ванзельской конференции, принявшей план полного уничтожения евреев на земле. Из опубликованных 3 года назад документов ЦРУ стало известно, что немецкая разведка и Аденауэр лично знали о месте пребывания Эйхмана с конца 50-х годов, но хранили эту информацию в тайне, опасаясь, что разоблачение Эйхмана и его возможные показания могут навредить репутации некоторых высших чиновников ФРГ, в частности Глобке. И все же Эйхмана удалось выкрасть израильской разведке Моссад, выкрасть на территории Аргентины, а затем предать суду в Израиле, где он был приговорен к смертной казни и казнен. Как считается, в Германии информацию об Эйхмане передал израильтянам немецкий прокурор Фриц Бауэр, известный как организатор судебного процесса над администрацией Освенцима. В 1968 году Фриц Бауэр был обнаружен в своей квартире мертвым в ванне. Официальная тогдашняя версия самоубийства, но и по сей день в Германии немало людей, убежденных, что Бауэр был убит. Духовные наследники Бауэра в юстиции современной Германии хотят видеть Деменюка на скамье подсудимых, несмотря на его преклонный возраст, несмотря на его как минимум декларируемое плохое состояние здоровья. Они хотят хотя бы символичного торжества правосудия. Джон, а в прошлом Иван Деменюк, был уже один раз судим в Израиле, но первоначально вынесенный ему смертный приговор был за недостаточностью улик отменен Верховным судом Израиля, но германская юстиция не без оснований настаивает на выдаче Деменюка, у обвинения большая документальная доказательная база. В четверг суд в Берлине отклонил иск Деменюка, требовавшего, чтобы правительство Германии само отказалось от его выдачи. Теперь остался, похоже, последний иск его американского адвоката в Верховном суде США. И, скорее всего, Деменюк будет достаточно скоро под присмотром врачей доставлен в Германию и, может быть, предстанет перед судом как последний в истории нацистский преступник, говорит директор существующего уже более 50 лет Центра по раскрытию преступлений национал-социалистов в Людвигсбурге прокурор Курт Шримм. Конечно, нам хочется, чтобы наша работа увенчалась тем, чтобы обвиняемый в преступлениях предстал перед судом. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это проблематично, так как имеем дело с больным человеком. И если природа в конкретном случае перечеркнет наши усилия, мы должны быть к этому готовы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Все материалы, касающиеся воспоминаний, памяти о войне, того, как сегодня и завтра отмечается День Победы над гитлеровской Германией, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут, и на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Европе сегодня отмечается Международный день Победы над гитлеровской Германией. 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции. В Ингушетии в результате нападения ранен участковый милиционер и убит местный житель. Профессор Тбилисского университета Вахтанг Майсайя, арестованный несколько дней назад по обвинению в шпионаже, дал признательные показания. Российские медики получили в пятницу из США штамм опасного гриппа H1N1 для исследования в национальных центрах, сообщил руководитель Госпотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Жители 2 деревень в афганской провинции Фарах, подвергшихся на днях американской бомбардировки, заявили, что погибли 147 их односельчан. Северная Корея вновь выступила с угрозой усилить свои, как сказано, ядерные средства сдерживания. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, все, что касается Дня Победы и празднования его и сегодня в Европе, и завтра в России, мы будем говорить в информационных часах времени свободы в этом часе и в следующем часе. И, конечно же, в итоговом часе программы, которую ведет Андрей Шар, и в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы переходим к политическим событиям. Ну, прежде всего, грузинская тема. Ситуация в этой стране. Здесь продолжается акция оппозиции, требующая отставки президента Михаила Саакашвили. 11 мая истекает ультиматум, предъявленный оппозицией власти. О последних событиях в Грузии рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После бурных событий среды и четверга к утру пятницы в Тбилиси наступило определенное затишье. Известный политолог Георгий Хухашвили считает, что произошедшее в ночь на четверг, когда полиция и демонстранты бились около здания городского управления внутренних дел, где, кстати, два сторонника оппозиции потеряли зрение на один глаз.
Это не кульминация, это один из пиков, который, я думаю, серьезно изменил расклад сил и, в принципе, ту надежду власти, что все, значит, протест уйдет обратно на кухню, пухнули надежды. Хорошо, что власти одумались, были выпущены те дети, которые были арестованы и находились под сильнейшим давлением, как об этом говорят. Так что я не думаю, что это пока вот тот пик, на котором что-то решается, то есть основательное. Я думаю, нам еще предстоит это все увидеть. Это случится в течение месяца, я думаю, в любом случае.
А вам не кажется, что президент Саакашвили, вернувшись из Праги, где он присоединился к программе Восточного партнерства и поставил свою подпись под декларацией, возможно, все-таки будет действовать уже решительнее?
План властей был именно таков, чтобы действовать, значит, более активно. Они, в принципе, отступили, и это хорошо. Власть всегда должна отступать перед своей общественностью. Так что я не думаю, что сейчас у властей такой план может пройти.
Вы считаете, что у президента Саакашвили уже недостаточно ресурсов для влияния на ситуацию?
Да, я думаю, что на сегодняшний день, во всяком случае, у него таких ресурсов нет.
Насколько едина оппозиция по вопросу о переговорах?
Пока что я не вижу особой разницы между позициями. Может быть, есть какие-нибудь трения внутри, но все понимают хорошо, что любой раскол повредит именно ту сторону, которая отступит от магистральной линии.
Много говорилось о том, что у оппозиции нет единого лидера. Вам не кажется, что в результате последних событий Нино Бурджанадзе выдвигается на передний план?
Ну, я бы не сказал, что это так, потому что, как говорят в оппозиции, это не избирательный блок, они все конкуренты в итоге, когда решится вопрос выборов, они, в принципе, станут конкурентами. Да, Нино Бурджанадзе набирает очки и серьезно набирает, но это не значит, что она может стать лидером какой-то политической силы, потому что очень большой разброд мировоззрения внутри оппозиции, и, кроме того, очень большой груз висит на Нино Бурджанадзе, от которой ей еще предстоит освободиться.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И мы от международной политики перейдем к российской теме. Правозащитники 19 мая намерены провести митинг в Москве против милицейского произвола. В мэрию уже поданы документы для получения разрешения. Участники этого мероприятия на митинге, если, конечно же, он будет разрешен, готовы дать слово любому, кто пострадал от действий правоохранительных органов. Главные требования участников этого мероприятия – сокращение милиции и реформа всего Министерства внутренних дел. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Правозащитники подали заявку на проведение митинга на Триумфальной площади 19 мая. Они надеются, что мэрия Москвы не откажет, но если разрешение на акцию у памятника Маяковскому получено не будет, согласны выслушать иные предложения. Главное, по словам активиста молодежного правозащитного движения Юлии Башиновой, рассказать общественности о проблеме, которая называется «милицейский произвол».
Все, наверное, помнят историю про Евсюкова, начальника ОВД Царицына, расстрелявшего 9 граждан в супермаркете и, в общем-то, ставшего толчком к перемене в нашей структуре МВД и, в общем-то, наверное, вообще в ситуации в городе и в стране. И мы хотели бы привлечь граждан к этой проблеме. Более того, на митинге мы планируем сделать так называемый открытый микрофон. Любой гражданин, который пострадал от действий сотрудника милиции, может дойти и рассказать об этом. Митинг станет лишь одним мероприятием кампании по противодействию милицейскому беспределу и реформированию системы МВД. Мы также планируем провести общественное слушание с привлечением общественных организаций и госструктур, начать разговор, может быть, уже выработать какие-то первичные рекомендации, скажем так, от гражданского общества, которое мы хотим предложить президенту для реформирования структуры МВД.
Во время митинга, если он будет разрешен, любой желающий сможет выйти к микрофону и рассказать, как он лично пострадал от произвола со стороны милиции. Целей у организаторов этой акции две – сократить ряды милиции и еще более глобально – реформировать всю структуру МВД, говорит правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Резкое сокращение милиции – это первый шаг. И мы знаем, что это оправдано, потому что полиция в Нью-Йорке в несколько раз меньше, чем милиция в Москве. Это просто достоверный факт. Полицию в Соединенных Штатах уважают, доверяют, а в России нет. Сокращение за счет чиновников. Именно бюрократический состав милиции особенно велик, слишком много генералов. Перевернуть пирамиду, чтобы было внизу больше милиционеров на земле и меньше наверху. При этом обновление милиции может быть в основном за счет офицерского состава, который сейчас увольняется из армии. Принципиально важно, чтобы реформа милиции происходила при общенародном обсуждении.
Решение о проведении акции было принято после бойни, которую устроил начальник Царицынского ОВД майор Денис Евсюков. Митинг пройдет, по словам его организаторов, без использования политических лозунгов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как и в прошлые времена, музыка всегда является отражением времени, в котором мы живем.
В «Поверх барьеров» музыка стиля фьюжн.
Фьюжн, соотношение культуры стилей, происходит и заваривается гораздо быстрее. Одно из направлений стиля фьюжн – это как раз соединение различных культур из разных стран.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Информационную программу «Время свободы» продолжат американские темы и международные тоже. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире первая часть.
Американо-российские разногласия по некоторым международным вопросам, включая российско-грузинский конфликт, не станут препятствием для двустороннего сотрудничества в других областях, таких как сокращение стратегических ядерных арсеналов США и России. Заверили в Вашингтоне Сергей Лавров и Хиллари Клинтон. Это первый визит министра иностранных дел России в США со времени прихода в Белый дом новой администрации, рассказывает Алан Давыдов.
После встречи в овальном кабинете Барак Обама, сидя рядом с Сергеем Лавровым, назвал состоявшуюся беседу замечательной. Мы располагаем прекрасной возможностью перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Россией по ряду проблем. Это ядерное вооружение, ядерное нераспространение, обстановка в Афганистане и Пакистане, ядерная программа Ирана и Ближний Восток, коммерческие связи между нашими странами, а также урегулирование финансового кризиса, который так деформировал экономику всех стран мира. Ранее в этот же день Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту. На совместной итоговой пресс-конференции Клинтон дала понять, что разногласия между Кремлем и Белым домом относительно Грузии не должны помешать переговорам по заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Полагаю, что министр Лавров, как и российское правительство, признают, что стабильность и мирное урегулирование напряженности в Грузии будут служить интересам всех. Вместе с тем было бы возвратом к прошлому считать, что, имея разногласия в одной области, мы не должны сотрудничать в других сферах, которые исключительно важны. Осуществляя сотрудничество по договору СНВ и по проблеме нераспространения, связанной с будущей безопасностью в мире, США и Россия несут особую ответственность. При разногласиях напряженность следует снижать, находя, как отметил министр Лавров, компромисс и практические решения. Два министра коснулись и инцидента высылки российских дипломатов, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, за которым последовал отказ Москвы участвовать в заседании Совета Россия-НАТО. В четверг Лавров сказал, что рассчитывает на скорейшее возобновление деятельности Совета.
Мы надеемся, что в самое ближайшее время препятствия на пути возобновления работы Совета России и НАТО, а эти препятствия целиком носят искусственный характер, будут устранены, и эта важная структура возобновит свою работу на основе тех принципов, которые были согласованы при ее создании.
Во время обсуждения иранской проблемы госсекретарь США указала, что администрация Обамы готовит почву для применения более жестких санкций против Ирана на случай его несогласия удовлетворить требованиям крупнейших держав о свертывании работ. По словам Сергея Лаврова, односторонние санкции США и ЕС не будут способствовать решению иранской ядерной проблемы.
Я никогда не говорил, что мы против какого-либо давления на Иран. Я говорил, что мы не видим смысла в жестких санкциях против Ирана. А в том, что касается давления, то если под давлением понимать усилия, направленные на то, чтобы убедить Иран сесть за стол переговоров, то эти усилия мы активно прилагаем.
Сергей Лавров также сказал, что Россия активно поддержит стремление администрации Обамы не допустить возрождения экстремизма в Афганистане и Пакистане.
Это был Алан Давыдов. Визиту министра иностранных дел России в США было уделено заметно большее внимание и прессы, и комментаторов, чем обычно уделяется визиту не первого лица иностранного государства. Слово Яну Руну.
Некоторые средства массовой информации назвали сам факт встречи президента Соединенных Штатов с министром иностранных дел России экстраординарным, поскольку по протоколу глава государства обычно встречается с равным по статусу. Означает ли отход от принятых правил, что встреча носит чрезвычайный характер? Эксперт по американо-российским отношениям, президент Американского совета по иностранным делам Герман Пирчнер считает, что эта встреча не является ни экстраординарной, ни чрезвычайной, однако достаточно знаменательной. Отношения между администрацией Обамы и российским правительством я бы назвал развивающимися. Трудно предсказать, как будут строиться двусторонние отношения в ближайшее время, но кое-что предсказать все же можно. Например, Россия не уступает в вопросе о сфере своего влияния в районах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов российской политики. Но разногласия по этой проблеме не означают, что нельзя договориться по другим вопросам, таким как сокращение количества ядерных боеголовок и контроль над вооружениями. А вопрос о сфере влияния будет оставаться трудным, пока Москва и Вашингтон не сумеют согласиться или примириться с ролью каждой из сторон в ближнем зарубежье России. Барак Обама во время избирательной кампании обещал улучшить отношения с Россией. Означает ли это готовность Белого дома пойти на уступки Кремлю? Хотят улучшения отношений друг с другом многие, но вопрос в том, какой ценой и за чей счет. Президент Обама и его советники в основном люди новые в управлении внешней политикой. На какие уступки они могут пойти, трудно угадать не только россиянам, но и американцам. Удастся ли договориться о контроле над вооружениями? Да, уверен. Как заявили после их совещания госсекретарь Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Лавров, разногласия из-за Грузии не станут препятствием на пути переговоров о контроле над вооружениями. Лавров верно сказал, что сокращение арсенала вооружений слишком важно и для России, и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Думаю, по этой проблеме будет достигнут определенный прогресс. Герман Пирчнер считает, что встреча президента Обамы с министром иностранных дел Лавровым является рабочей подготовкой к летней встрече Обамы с президентом Медведевым.
Таковы американские комментарии вашингтонских встреч министра иностранных дел России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Все материалы, касающиеся международных дел, американских дел, а также, естественно, новости, аналитические статьи, публицистику, блоги, радиовещание, новости, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Европе сегодня отмечается Международный день победы над гитлеровской Германией. 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции Германии. В Ингушетии в результате нападения ранен участковый милиционер и убит местный житель. Профессор Тбилисского университета Вахтанг Майсай, арестованный несколько дней назад по обвинению в шпионаже, дал признательные показания. Российские медики получили в пятницу из США штаммы опасного гриппа H1N1 для исследования в национальных центрах, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Штаммы нового гриппа поступят в 4 научных лаборатории для изучения свойств вируса и его чувствительности к лекарствам российского производства. Жители двух деревень в афганской провинции Фарах, подвергшихся на днях американской бомбардировке, заявили, что погибли 147 их односельчан. Об этом сообщил сегодня вице-губернатор провинции Фарах Юнус Расули. По меньшей мере 12 боевиков убиты в сегодняшних столкновениях с правительственными войсками на северо-западе Пакистана. Северная Корея вновь выступила с угрозой усилить свои, как сказано, ядерные средства сдерживания. Представитель МИД КНДР заявил, что администрация президента США Барака Обамы продолжает враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В Киргизии объединенная оппозиция исключила из своих рядов лидера партии Акшумкар Темира Сариева за намерение баллотироваться в президенты. В Малайзии арестован лидер исламских экстремистов Масселамат Кастари, бежавший из сингапурской тюрьмы. Он считается главой сингапурского отделения организации Джамаа Исламия, тесно связанной с Аль-Каидой. Кандидат в президенты Ирана Мир Хассейн Муссауи подверг критике внешнеполитические высказывания нынешнего главы государства Махмуда Ахмадинеджада. В Хорватии депутат парламента Бранимир Главаш приговорен к 10 годам тюрьмы за военные преступления. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня поездку по Ближнему Востоку, которая продлится до 15 мая. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна российская тема. Следователи прокуратуры Московской области возбудили уголовное дело в отношении главы города Королева Александра Морозенко. Его подозревают в том, что он отказался предоставить Счетной палате России затребованную информацию, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Пока следствие устанавливает обстоятельства, в мэрии Королева вспоминают о проверке двухлетней давности. Михаил Симонов в 2006 году был начальником управления по реализации программы «Наукограда».
Касалось запроса Счетной палаты по представлению данных по инвестиционным контрактам, которые заключены были администрацией. Там действительно была какая-то переписка между аудиторами и инспекторами ревизионной группы Счетной палаты и администрации. Но она была связана вовсе с нежеланием администрации, а просто запрос был составлен за пределами срока действия, как закончился срок работы этой комиссии. Вот такое письмо им было направлено. Был вторичный запрос, и им, по моим данным, им были предоставлены эти данные. Может быть, юридически как? Вот неудовлетворенный запрос Счетной палаты мог лечь в качестве жалобы на стол вот СКП, либо в какой-то орган компетентный, который на основании вот этой жалобы, проверив какие-то факты, если они подтвердились, мог вот возбудить это дело.
Счетная палата проверяла администрацию после окончания срока действия программы «Наукограда». Пресс-служба городской администрации уже распространила заявление о том, что вся информация, затребованная Счетной палатой в 2007 году, была предоставлена в полном объеме. На это есть соответствующие подтверждающие документы. И более того, многочисленные проверки правоохранительными органами по итогам работы Счетной палаты нарушений закона в работе администрации города не установили. Михаил Симонов вспоминает, что в свое время в город приезжала даже съемочная группа «Фитиля», но уехала ни с чем.
Я работала 9 человек Счетной палаты в течение полугода, хотят в «Фитиле» вот это изложить. Но это же не тот формат. Пролистали 150 страниц актов и столько же страниц возражений администрации, прочитали решения судов и уехали. Так что передергивания здесь всякие возможно, но я не думаю, что здесь есть какой-то уголовный такой мотив.
Наказание по статье возбужденного уголовного дела – штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Геофизики из Иерусалимского университета нашли самый древний участок земной поверхности. Местом, где Земля сохраняется неизменно и дольше всего, является пустыня Негев в Израиле. Исследователи под руководством Мари Матмона выяснили, что эрозия поверхности этой обширной пустыни площадью в 10 тысяч квадратных километров происходит медленнее всего на планете. На основе анализа изотопов бериллия в образцах, взятых в пустыне Негев, ученые пришли к выводу, что почва сохраняет свой вид неизменно почти 2 миллиона лет. За последние 170 тысяч лет на поверхность пустыни ветрами был нанесен 40-сантиметровый слой отложений, который стал своеобразным защитным барьером. Сейчас тем, кто хочет увидеть, как выглядела Земля 2 миллиона лет назад, ученые советуют приехать в пустыню Негев. Китайские палеонтологи намерены вернуться к раскопкам в пещере Джоукоудян. Именно там в начале 20-х годов 20 века был обнаружен череп синантропа или пекинского человека. Синантроп относится к виду гоминидов Homo erectus, человеку прямоходящему. На основании радиоуглеродного анализа песка в пещере палеонтропологи установили ее возраст – 770 тысяч лет. Теперь сотрудник Института палеонтологии и палеонтропологии при Академии наук Китая Гао Син – сообщил, что существует большая вероятность того, что в районе, где был найден череп синантропа, удастся обнаружить и другие ископаемые останки, а также изделия из камня и следы стоянок. Раскопки возобновятся во второй половине мая. Иммунологи Израильского института Вейсмана пришли к выводу, что лейкоциты, чтобы добраться до места пораженного инфекции, идут против тока крови почти пешком. Профессор Ронен Алона определила, что перемещение лейкоцитов похоже на движение многоножки. Вместо того, чтобы сжиматься и растягиваться, подталкивая себя вперед, лейкоциты вытягивают множество ножек, длина которых не превышает микрометр, цепляются этими ножками к клеткам, покрывающим стенки кровеносных сосудов, и таким образом двигаются. Предположительно, этим же способом могут перемещаться раковые клетки крови, вызывающие метастазы, и так образуется очаг заболевания в другом месте организма. Сейчас ученые надеются, что понимание движения раковых клеток поможет их остановить и нейтрализовать.
Ольга Орлова, панорама новостей науки.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжит рубрика «Мировая политика». В Чехии приступило к выполнению своих обязанностей переходное правительство во главе с бывшим начальником Национального статистического управления республики Яном Фишером. Политический кризис, приведший к падению прежнего правоцентристского кабинета министров, случился в неподходящее время. Чехия в первой половине 2009 года по ротации возглавляет Европейский Союз. Об этой политической схватке, вернее, об этом политическом контексте с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по проблемам центральноевропейских стран Ярославом Шимовым побеседовал мой коллега Андрей Шары.
В Праге в эти дни проходят сразу несколько крупных международных конференций. Это саммит ЕС и открытие официальной программы «Восточное партнерство». Это конференция, посвященная путям энергетической диверсификации для стран Центральной и Западной Европы. И в это же время в Чехии меняется правительство, к исполнению своих обязанностей приступает Ян Фишер, новый временный председатель Совета министров Чешской Республики. Как так получилось, Ярослав, что страна-председатель Европейского Союза вдруг сама оказалась ситуации политического кризиса?
Парламент вынес вотум недоверия кабинету Мира Катапалана, как коалиционному кабинету. Там представители трех партий в него входили. Оппозиции удалось, она пять раз, если не ошибаюсь, пыталась вот таким образом, вполне конституционным, этот кабинет отправить в отставку. Оппозиция имеется в виду прежде всего социал-демократы, составляющие костяк оппозиции. И, наконец, ей это удалось. Специфика заключается в том, что удалось ей это за счет раскола в основной правящей партии, Гражданской демократической партии, и в результате одним единственным голосом оппозиция смогла вынести вотум недоверия, после чего по закону кабинет Тополанека должен был уйти в отставку. Но проблема и как бы скандальность ситуации заключается как раз в том, что это произошло в середине чешского председательства в ЕС. И изначально правящие партии и оппозиции имели соглашение между собой о том, что кабинету дадут доправить до конца, но произошел ряд мелких скандалов, и приоритеты некие внутренние, такие достаточно мелочные политические приоритеты возобладали над государственными соображениями. Вот так сложилась нынешняя ситуация.
И как на это отреагировал Европейский Союз?
Формальная реакция была, конечно, такой гладенькой, политкорректной. Глава Еврокомиссии Баррозу и другие европейские чины говорили, что ничего страшного, мы все равно будем поддерживать Чехию как председателя ЕС. Но в действительности и по тону европейской прессы, и по фактам потом, в частности, потому, что на некоторые совещания европейских министров не приезжало достаточное количество представителей ЕС, стало ясно, что Евросоюз и его верхи, в общем-то, крайне скептически отнеслись к этой ситуации и как бы де-факто, ну, во многом списали Чехию с счетов как председателя ЕС.
Чехия – это новый член Европейского Союза. Как раз в эти дни отмечается 5-я годовщина вступления Чешской Республики в Европейский Союз. И это молодая демократия, и это небольшая центральноевропейская страна. И не секрет, что много надежд возлагали в Чехии самой на вот этот вот период председательства в Европейском Союзе, поскольку, конечно, это дает возможность такой небольшой стране продемонстрировать свой политический потенциал. Получается провал?
Ну, получается ситуация неприятная, потому что начало председательства было вполне нормальным, несмотря на то, что там были сложные события, там был российско-украинский газовый кризис, отразившийся на Европе, там была израильская операция в секторе Газа, которой Европа также пыталась участвовать в качестве посредника и так далее. Были задачи, с которыми, в общем, ну, не так уж плохо тогдашний кабинет и справлялся. И вот произошел в результате такой слом, когда, ну, естественно, к главе правительства, который уже фактически в отставке и лишь выполняет свои обязанности до момента, пока приступит к этим обязанностям новый премьер, естественно, к нему отношение у его заграничных партнеров уже другое. Ну, ты, парень, уже уходишь, ну, собственно, о чем с тобой разговаривать? Ну, да, поулыбаемся друг другу.
Нынешняя ситуация – это ситуация временная для Чехии, поскольку состоятся в стране внеочередные парламентские выборы.
Да, они намечены на осень, и кабинет Яна Фишера – это переходный, не политический, как подчеркивается, кабинет, то есть кабинет, составленный из экспертов, из чиновников, не политиков. Сам Фишер, он глава статистического комитета Чешской Республики, то есть он, в общем, специалист, но не политик. Он это активно подчеркивает. Этому кабинету отведено несколько месяцев. Ситуация в Чехии такая, и ее политическая система устроена так, что очень сложно избежать политического пата, когда примерно равны силы левых и правых. Вот эта вот вечная ничья, она приводит к тому, что потом голоса одного-двух депутатов могут решить судьбу правительства.
Европейский Союз знавал уже такого рода ситуации. Если мне не изменяет память, то в Дании один раз случился политический кризис в момент, когда эта страна возглавляла Европейский Союз. Тем не менее, уроки какие-то можно из этого всего вынести? Вот слабые институты демократии в стране? Или это бывает с каждым? Или что здесь вот?
Ну, если брать конкретно случай Чехии, то об этом пишут и чешские политологи, и СМИ. Система, когда ее в начале 90-х она устраивалась после падения коммунистического строя, не предусмотрели возможности того, что будет такое равенство сил. И, в общем, доходит до смешного, что в Чешской палате депутатов четное количество депутатов, их 200. Поэтому, возможно, ситуация 100 на 100, полный пад. И такое бывало. Поэтому сейчас идет, конечно, разговор о некой политической реформе. То есть, есть моменты технические, а есть моменты, конечно, и более глубокие, потому что тот же временный премьер Ян Фишер мысль высказал, что чехи, несмотря на все их продвижение к демократии, достаточно успешное за последние 20 лет, все-таки во многом еще своему государству не доверяют. А к политикам вообще относятся, это и по социологическим вопросам видно, презрительно, как к таким, ну, как к мошенникам во многом. И вот это отношение, оно распространено вообще в посткоммунистическом мире, в той или иной степени. И это большая проблема. Она, конечно, связана и с коррупцией, и с какими-то другими общественными проблемами. Ну, в Чехии это может не так ярко и не так тяжело, как, не знаю, там, на Украине или в России, но это все есть, и это большая проблема.
С обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В Европе сегодня отмечается Международный день победы над гитлеровской Германией. В Ингушетии в результате нападений ранен участковый милиционер и убит местный житель. Профессор Тбилисского университета Вахтанг Маисайя, арестованный несколько дней назад по обвинению в шпионаже, дал признательные показания. Российские медики получили в пятницу из США штаммы опасного гриппа H1N1 для исследования в национальных центрах, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Жители двух деревень в афганской провинции Фарах, подвергшиеся на днях американской бомбардировке, заявили, что погибли 147 их односельчан. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит историческая, культурная тема. Государственный исторический музей в Москве обладает одной из самых крупных коллекций советских наград. В их числе редкие ордена отдельных советских республик, которые вручались в короткий период 20-30-е годы. Их не показывают в постоянной экспозиции музея. Лишь время от времени такие ордена можно увидеть на тематических выставках. О том, как эти награды попали в музей, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Сейчас постоянная экспозиция исторического музея заканчивается залом, посвященным последним годам царской власти в России. В давнем уже интервью директор музея Александр Шкурко рассказывал мне, что когда удастся отремонтировать и освоить соседнее с главным корпусом здание, бывший музей Ленина, вот тогда там и разместится экспозиция истории 20-го столетия. О сроках, впрочем, до сих пор ничего не известно. Руководитель музейного отдела истории 20 века Наталья Чевтайкина сокрушается.
Это все было в далекие 70-е годы, когда мы еще были молоды. Как-то так получилось, что в середине 70-х годов пришло много молодежи в наш отдел, и мы стали ездить в различные экспедиции и собирать материал по истории не только в Центральной России, а и по союзным республикам, потому что была такая идея, которая, кстати, не осуществилась до сих пор, что у нас, наконец, будет экспозиция по истории 20 века, по советской истории. Наконец, у нас даже есть концепция этой экспозиции, но экспозиции нет и пока, в общем, опять не предвидится.
Между тем, во время экспедиции, о которых говорит Наталья Чевтайкина, был собран уникальный материал.
До середины 30-х годов каждая союзная республика и даже некоторые автономные республики имели свои наградные системы. Потом это все исчезло. Причем интересно, что были такие республики советские, которые не входили в состав СССР, а были самостоятельные народные советские республики, это Бухарская и Хорезмская. И вот у них была целая система наградного материала. Эту тему вообще мало кто разрабатывал.
А это что, была такая забытая страница? Почему не разрабатывали?
Ну, просто уже это и не очень-то приветствовалось. Наградная система, значит, подразумевалась, что республики имели свои права. Все-таки это уже было прекрасное время застоя. И вот мы все заразились этой идеей собрать коллекцию этих наград. Мы почти полтора месяца были в Узбекистане и Таджикистане. Конечно, сразу стали искать ветеранов. Нам повезло. Мы потом привезли сюда, в Москву, одну медаль за боевые заслуги Бухарской Народной Республики. И еще один знак, тоже очень редкий знак, тоже Бухарской Республики за борьбу с басмачами. Это были одни из первых наших находок, не моих личных, а вообще музея, которые положили начало коллекции.
Как они выглядели, вот эти две награды, которые вы нашли?
Бухарский знак в виде такой медальки, обтекаемый треугольничек, там был полумесяц, а знак за борьбу с басмачеством, тоже это не большой знак, тоже там вот с арабской вязью. А, конечно, самые потрясающие, слава богу, они есть у нас в коллекции, это ордена Бухарской Республики. Звезды 10 сантиметров в диаметре, шестиконечная звезда, причем они трех степеней, золотая, серебряная, из простого металла. Очень интересные эти знаки. Там, конечно, местный колорит, влияние Востока, они яркие, они большие. Вот эта вот звезда, уж она прям звезда была. Есть фотографии, где награжден это орден, но он там прям полгруди, если два ордена, вся грудь уже занимает. Надо сказать, что даже Сталин был награжден такой вот бухарской звездой, а у Ленина был орден Хорезмской республики. Потом мы нашли такой путь, когда мы ездили в экспедиции, особенно это было в Закавказье, вот в Армении, Грузии. Мы уже просто связывались с наградными отделами Президиума Верховных Советов, где у них вот это от умерших поступало, просто как образцы. И мне еще самой пришлось несколько раз, я привозила из Армении, из Грузии.
По декору, они больше отражали национальную культуру или уже складывался какой-то единый советский стиль?
Вообще-то по-разному. Что касается Украины и Белоруссии, они все-таки больше приближались к РСФСРам, потому что были же и первые ордена трудового и боевого знамени РСФСР. Они, в общем-то, похожи. Знамя там на фоне земного шара. Закавказские совсем другие, более сдержанные. У них всегда со вкусом хорошо было и у армян, и у грузин. Сейчас у нас, наверное, самая крупная, может быть, даже в мире коллекция наград союзных и автономных республик 20-30-х годов. Вряд ли теперь пополнится эта коллекция, потому что даже если у кого-то это сохранилось, это, конечно, сейчас очень дорого стоит.
Считает Наталья Чевтайкина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И речь пойдет о том, как американцы смотрят на сегодняшний и завтрашний праздник, на День Победы над нацистской Германией, что они знают о Второй мировой войне.
8 или 9 мая – даты, вряд ли знакомые среднему американцу. У Америки есть более близкая ей победа – это капитуляция Японии. В конце 70-х этот феномен стал толчком для редкого примера американо-советской кооперации, совместного многосерийного документального фильма «Неизвестная война», который в советском варианте был назван «Великая Отечественная». Через 30 лет эта война остается почти столь же незнакома американцам. Почему? Этот вопрос я обсудил с историком, профессором университета Нотр-Дам в Индиане Семеном Ляндерсом. Итак, профессор, как вы считаете, почему американцы так мало знают о Великой Отечественной войне?
Во-первых, каждой стране свойственно подчеркивает свою роль в победе над гитлеровской Германией. Если спросить так называемого среднего американца, что вы знаете о Второй мировой войне, то практически каждый или почти каждый назовет дату 6 июня 44 года, то есть высадку союзных войск в Нормандии. Но вот о 8 мая, я думаю, о значении 8 или 9 мая, или даже 2 не вспомнит, наверное, никто. А вторая причина, которая непосредственно связана с первой, не писали. Не было исторических трудов, серьезных, основанных на источниках по истории Второй мировой войны, особенно по ее истории на Восточном фронте. И в первую очередь потому, что не было доступа к советским архивам. К советским источникам доступа не было, и практически нету свободного доступа до сих пор. Архив Министерства обороны, для иностранцев он практически полностью, в общем, закрыт. Было несколько попыток туда проникнуть в 90-е годы. Они не увенчались успехом, люди попали, им давали очень выборочные материалы. Они посчитали, что этого им достаточно, и на этом все остановилось. И тем не менее, пожалуй, полдюжины монографий вышло за последние 10 лет. В частности, две серьезных книги, посвященных битве, Сталинградской битве, две книги о битве за Берлин.
В советской историографии, как помнится, существовала четкая концепция причин победы над Германией. Как писалось в учебниках истории, перелом в войне наступил после разгрома немцев под Сталинградом и закреплен битвой на Курской дуге. Какова трактовка причин победы в американских учебниках?
Возвращаю вас опять к 44, к июню 44 года. Реально высадка в Нормандии была тем решающим ударом, тем переломным моментом войны. О Сталинграде упоминается. Действительно, Сталинградская битва наиболее часто упоминаемая в учебниках. Битва под Москвой декабря 41 года тоже упоминается, но недостаточно. И главное, конечно, это 44 год, высадка союзников. Говорится о Ромеле, о том, как действовал его корпус в Северной Африке, то есть о событиях в Африке. Курской битве не уделяется достаточного внимания, да и не только Курской битве.
Как мне кажется, поправьте меня, если я не прав, но даже капитуляция Германии 8 мая для американцев, в общем, не является значительным фактом.
Нет, пожалуй, является значительным фактом, но не столь значительным, как бомбежка Хиросимы и Нагасаки, например, как высадка американцев на острова. Если спросить среднего студента американского, кто участвовал во взятии Берлина, вот в последней битве за Берлин, я думаю, что большинство из них скажет, что в основном американо-английские войска.
Ну, я думаю, что это прежде всего иллюстрация качества школьного образования.
Да, Да, как последствия холодной войны, то есть когда не было доступа к информации, когда каждая страна пыталась подчеркнуть свою роль, вспомним, что как нас учили в Советском Союзе. Вклад американцев ограничивался ленд-лизом, и то всегда при этом шла поправка, что да, ленд-лиз, конечно, был, но его значение было очень несущественно. Вспомним американскую тушенку, о которой пренебрежительно говорили в советских учебниках, к чему сводилась помощь. Тушенка – это хорошо, но какого она была качества, ну и так далее.
Интересно, что в своих мемуарах Никита Хрущев подчеркивает, что победа была бы невозможна без американской поддержки.
Да, я бы сказал, что с российской стороны существует намного большее принижение, потому что российской стороне как раз известен вклад американцев. Тут не вопрос отсутствия информации, тут вопрос по каким-то идеологически-политическим причинам идет умышленное принижение роли американцев. Степень принижения меняется, несомненно, при Ельцине говорили немножко больше, сейчас говорят, несомненно, меньше. Но я думаю, что этот перекос как раз начался с той стороны. Вы совершенно правильно сказали про Хрущева, но Хрущев ведь тоже это вспомнил. Воспоминания, которые он писал не для публикации в Советском Союзе.
С историком, профессором университета Нотр-Дам в Индиане Семеном Ляндресом мы говорили о некоторых аспектах восприятия Дня Победы в США и России. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2.5 минуты слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о проблемах российского среднего и высшего образования. Естественно, вспомним День Победы над гитлеровской Германией. Сегодня отмечают его в Европе, завтра отмечают его в России. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Теперь уже через 2 минуты оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.